Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Я с большим удовольствием приветствую всех, кто к нам присоединяется и включает наш эфир на любимом YouTube-канале Figin Life или смотрит нас в эфире YouTube-канал Курбанова Life. Где бы вы нас ни смотрели, какие бы ни были обстоятельства этого просмотра. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Вы знаете, что мы невероятно ценим этот час, это время, которое вы инвестируете в том, чтобы послушать наши эфиры. Поэтому мы всегда радуемся каждому, кто к нам приходит. И, естественно, очень надеемся, что вы не забудете нас поддержать. Нас, журналистов, нас, блогеров, работающих в прямом эфире. Помните, что каждый ваш лайк – это невероятная помощь и в развитии наших YouTube-каналов, ну и, конечно, в вопросе привлечения новой дополнительной аудитории. Поэтому, друзья, мы будем счастливы, если вы не забудете это сделать сегодня. Подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, ну, в общем, вы знаете, да, поддержать нас так, чтобы в том числе YouTube видел и знал, что наша работа, то, чем мы занимаемся, это важно и нужно. Естественно, мы приветствуем всех, кто нас смотрит и в социальной сети X, и в Telegram-канале Марка Фейгина, друзья, но будем считать, что это не просто альтернативные площадки, а что вы немножко технологически как будто бы впереди планеты всей, потому что там, где закрываются одни двери, мы пытаемся открыть другие, чтобы все равно можно было наши эфиры смотреть. Естественно, я призываю всех без исключения, где бы вы ни были, смотреть нас и слушать, и при этом успевать заходить в чат, делиться своими комментариями, потому что мы читаем по завершению, что понравилось, что нет, как живет, как мыслит наша аудитория, это тоже очень важно. Ну и, естественно, как и всегда, всю аналитику и некий такой итог за эту неделю мы с вами услышим в исполнении Марка Фейгина, который уже вместе с нами. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Я думаю, что мы, Марк, с вами начнем прежде всего с такой забавы, абсолютно легенькой, абсолютно дурацкой, потому что имя ей, во-первых, Дональд Трамп, а во-вторых, это, как всегда, попытка угодить и ублажить президента Соединенных Штатов Америки. Значит, нету Нобелевской премии, там, в общем, известный факт, мы много с вами об этом говорили, но зато есть другая премия мира. Значит, абсолютно впервые Трамп получил такую себе премию мира, притом получил он ее от FIFA. В следующем году, кто не знает, грандиознейшее футбольное, да, будет событие как раз на территории Соединенных Штатов Америки, это будет чемпионат мира по футболу. Ну и вот он стал первым лауреатом, начатой в ноябре, премии мира FIFA, которую присуждают за содействие объединению людей в мире ради мира. То есть ради Дональда Трампа придумали премию, которой не было, потому что, вы должны понимать, нам страшно не нравится вот эта вот фраза, что спорт вне политики. Конечно же, спорт максимально заполитизирован, но при этом, например, FIFA, но они прям готовы уничтожать, убивать, штрафовать, если хоть где-то кто-то себе позволит самую настоящую политику и спортсменов. То есть, ну, каждый там сознателен, что все равно, конечно, и эта площадка, то есть там стадион используется. А тут они сами в таком глубоком прогибе. Как вам такой ход? Продолжает ли мир сходить с ума по Дональду Трампу, трампомания, да, и ну что должно ему это принести? Ну, заполнишь ты все полки. Ясно, что Оскара не будет, но вот Оскар тебе какой-то другой вручит, какую-то малину. И что?
Знаете, в советской истории был такой прецедент в лице Леонида Ильича Брежнева.
Да.
Он был четырежды герой Советского Союза. Причем все награды эти он получил после войны. Он был героем социалистического труда. Это пятая золотая звезда была. И он себе дал звание генералиссимуса. Ну, генералиссимусом, например, был Суворов. Знаете, там, или что-нибудь такое. Это высшее воинское звание. Ну, Сталин, естественно, себе тоже повесил. Чанкайши был генералиссимус и так далее. Но именно в случае с Брежневым это вызывало, ну, такой гомерический хохот, потому что он был такой уже вообще никакой, но он даже себе выписал ленинскую премию за книгу «Малая земля», ну, трилогию «Целина», «Малая земля». Дальше забыл. Вот кто помнит, я уже как бы с детства это все. Книги писал Марков, первый секретарь Союза писателей. Ну, неважно, он себе все ими еще эти премии приискивал, звания, награды. И даже какие-то африканские трайбалистские племена лидеры приезжали в Кремль и награждали все высшими наградами. Это было условие протокола, что если хотите посвящаться Леонидом Ильичем, горячо любимым, но выпросить у него денег, там, нельзя, там, на нефть, газ, трактора, там, Надо что-то ему дать, надо наградить. Если хотите что-то получить. Потому что нужны награды, много наград, понимаете? Он их коллекционировал. По этому поводу было масса анекдотов. Масса анекдотов. И вы знаете, сам он был, Брежнев, человеком, в известном смысле юмористическим, потому что он и сам был объект юмора, да, но и источал его, потому что все знают, что была непубличная запись, потом ее показали, когда очередным каким-то орденом его награждали, ну, по-моему, одной из «Золотой звезд», Суслов, который, значит, вдруг начал искать, люди, они были все пожилые, по тем временам молодежь по сравнению с Трампом, и даже до середины 8-го десятилетия не дотянувшие многие, ну, во всяком случае, Брежнев. И вот это, он, значит, ищет этот Суслов, эту награду, говорит, что украли, говорит Брежнев, украли, сука, ты че? Это все документальная запись. Он говорит, нет, нет, здесь, Леонид Ильич, здесь звездочка. И, значит, ему ее прикалывают. Кто захочет в интернете, легко эту видеозапись найдет. Ну, ее, конечно, в советские годы не показывали, а после уже, ну, протокольная съемка осталась в архивах, ее... Ее, значит, так или иначе, ну, в общем, показали. Вот. Я к тому, что мне Трамп все больше напоминает Леонида Ильича. Хотя, казалось бы, он внешне и с точки зрения, ну, здоровья выглядит лучше. Хоть и стареет, но лучше выглядит. Ему в этом году 80, вот наступающем, 2026. Но выглядит он несравненно лучше. Видимо, следит за здоровьем. Все-таки время прошло. Спустя почти, считайте, 5 десятилетий лечит лучше, возможности лучше. А побрякушки все те же остались. Понимаешь, ты что? Ну, вот давайте так. Вот, а нахрена ему эта премия ФИФА? Он что, футболист, что ли, или что? Вот она ему нахрена? Вот на кой хер тебе эта премия? История, она беспощадна в этом смысле. А Брежнева практически ничего не осталось. Ну, какие-то, знаете, почти анекдотические воспоминания. Ну, естественно, это был абсолютно злобный тоталитарный диктатор. Его добродушие, там, то, что он любил с ветеранами там, своими, с которыми он был на малой земле, еще с кем-то. Ну, это вот осталось там, в памяти отдельным эпизодом, но в целом он как бы ответственен был за, в общем, достаточно злобную тоталитарную советскую систему, которая и войну в Афганистане начала, и подавляла восстание в Чехословакии. Ну, и за многое другое он тоже отвечал непосредственно. Вот. И Трамп, такое ощущение, что он хочет остаться в истории тоже таким анекдотическим персонажем. Если бы вот все это не было так грустно, вот в связи с новой стратегией США, да, которая, в общем, деактивирует полностью роль Соединенных Штатов в прежнем американоцентричном мире, он, видимо, останется вот именно этим, что он все время искал себе премии. То Нобелевских, то ФИФА. Это уже выглядит несколько карикатурно даже на этом первом заканчивающемся году его правления. Но, видимо... Как старый и малый, да, одинаково в этом смысле, похоже, что какие-то его в психотипе особенности, там, ну, многие говорили об его эгоизме, нарциссизме, фанаберии и так далее, они укрупняются с возрастом. То есть страшно подумать, ведь он поставит рекорд к концу своего срока пребывания на посту президента. Никто в таком возрасте не пребывал, он закончит, ему будет полных 83 года, да? 83 года, да, когда выборы уже состоятся, ему 83 исполнится в ноябре, значит, соответственно, 28-го года. То есть это будет самый пожилой президент. Печально, что он вот хочет остаться исключительно, видимо, как человек, которому нужно было внешнее признание. Награды – это же попытка человека добиться расположения других людей, какого-то особого признания, особых заслуг, признания такого, которое имеет материальное оформление. Что это не просто сказать, ты хороший мужик, там, что-то. Нет, а вот такое, что вы мне повесите награду хорошего мужика, понимаете? И это, безусловно, некая, ну, особенность, которая к концу его срока уже превратится действительно в чистый анекдот. Вот мне кажется. Потому что над этим будут смеяться. Причем смеяться откровенно. И парадокс заключается в том, что даже если что-то ему удастся сделать исключительное, а ему определенно какие-то достижения, заслуги будут, они затмятся вот этими всеми беспомощными попытками добиваться признания ото всех, хоть от футболистов, хоть от ветеринаров, хоть от, я не знаю, от любых, значит, сообществ, там, я не знаю, пчеловодов и так далее, будут и такие, видимо, награды. Вот приблизительно так это выглядит, потому что чаще всего приискивают этих наград люди, которые, собственно говоря, этих наград не особо и заслуживают. Брежнев, естественно, какой из него был генералиссимус, золотая звезда, награда, которая дана была там полководцам, Михаю, королю Румынии, там, значит, Жукову, и вот Брежневу ее дали уже спустя десятилетия после Второй мировой войны, понимаете? Поэтому приблизительно так же выглядят и попытки получить все возможные награды за несуществующие заслуги Дональдом Трампом. Ну, как хотите вот это воспринимать, я вижу это так.
Да, я просто добавила, что при том, что он не просто анекдотически выглядит, мы же понимаем, что ничего не сделано. Ничего.
Ничего.
Продолжает про свои 8 или 9 войн. Ну, то есть это все это просто церемонии, просто подписание и больше ничего. Но вы коснулись, пожалуй, наверное, одной из самых важных тем вот этих дней. Это действительно опубликованная новая доктрина, от которой все просто офигели, так как Соединенные Штаты Америки меняются. Мы с вами знали, что с приходом Дональда Трампа или мага-трампистов, что они действительно за изоляцию. Закрытие Америки, Америка больше не жандарм мира, и мир должен сам, как и Запад, европейские страны, себя защищать. Но в то же время США является частью блока НАТО, поэтому там есть коллективная ответственность, коллективная безопасность. Но кажется, что для Трампа это не ключевой вопрос. Это, знаете, бы подвесило риторическое замечание, зачем надо было Министерство войны называть, а не там Министерство обороны. С кем вы воюете? Просто с внутренней Америкой? Ну, это такое. В своей новой стратегии безопасности США стремятся, чтобы НАТО не воспринималось как расширяющий альянс, стабилизацию отношений с Россией там прописывают, да, Россия друг, а не враг, ну и также документ содержит критику Европы. Это скорее вот такое продолжение того вектора, что мы услышали от Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции в самом начале этого года.
Да.
Но, как говорят, по сути, такая основная цитата из этой доктрины, что никогда Соединенные Штаты держали весь мировой порядок на своих плечах, как Атлант, завершились, да, вот по сути вот так вот они подводят итог. Ну и, естественно, The Wall Street Journal пишет, что новая стратегия безопасности США, она вызвала шок в Европе и, ну, по сути, меняет ход истории. Я бы разделила с вами там эту историю прежде всего с новой доктриной, чем она продиктована и к чему она может прийти, где Россия друг. Там, кстати, Китай тоже, ну, там с Китаем предлагается... Больше упоминается как стратегический противник, а самые резкие как раз и жесткие выражения, они звучат в сторону европейских стран. То есть про друзей плохо, про врагов хорошо. И отдельная история европейцев, которых я дико люблю, мы часть Европы. И несмотря ни на что, я верю, что Украина будет частью и ЕС, и НАТО. Но а что вам быть в шоке? Ну, вам же он говорил это еще во время своего первого срока. Ничего нового не повторяется. Он говорит, вы ничего не делаете. И самое страшное, они действительно ничего не делают для своей безопасности.
Смотрите, ну, первое, конечно, ее можно анализировать попунктно, хотя для нас важно крупными мазками определить, что это действительно попытка ухода от ответственности за международную безопасность. Это новое явление. Знаете, с чем это сравнить? Когда Трамп был 45-м президентом, он на такие решительные шаги, конечно, не пускался, он зигзагами тоже болтался, но все-таки замахиваться на доктринальную позицию Соединенных Штатов он не решался. Он все-таки сохранял некое, ну, традиционное представление о том, какими должны быть Соединенные Штаты, несмотря на конфликт с Европой. Вы помните его знаменитое участие в одном из саммитов НАТО, где он там, значит, Меркель высказывал, что вы вместо денег на безопасность кормите Москву, что было справедливо, тогда не доведенное до конца, но он сейчас на своей новой каденции 47-го президента довел до 5% отчисления европейских стран, ну, ведущих прежде всего западноевропейских, которые наиболее максимально платежеспособны, на безопасность. Понимаете? А он, тем не менее, удивительное дело, хочет снять все ответственность, но вообще не хочет терять прав. Он хочет сохранить те же права при полном снятии себя ответственности. Пример конкретный. Смотрите, как ревностно Вашингтон относится к взаимоотношениям горизонтальным в условиях отсутствия снятия себя ответственности и изоляционизма США по отношению к Китаю, понимая, кто является суперконкурентом. То есть визит Макрона во Францию, так сказать, кивки в сторону Пекина со стороны Европы, ну, они объективно вызваны хаосом мировой политики, изменением роли США, очень болезненно воспринимается, предельно болезненно. Вы что творите? Мы тут как бы? Вы что? Мы вам сказали, что должно быть вот так. Ну, на что резонно звучат, как в обнародованных Шпигеле откровениях о том, что все, США теперь больше не друг. Ну, во всяком случае, трамповская Америка, пока он не уйдет со своей должности, ну, это вообще по меньшей мере просто сосуществующая с нами крупная держава через Атлантический океан. Надо искать новых связей, нужно искать новые субъектности и так далее. Мы сейчас поговорим о том, в общем, насколько способна Европа на это претендовать. Парадокс в чем заключается? Вы понимаете, при Трампе такую доктрину приняли. А ведь когда 46-м зашел Байден, он сказал, мы вернулись. Он приехал в Европу и говорит, мы вернулись. Евроатлантическое единство вернулось. Забудьте о Трампе навсегда. Больше этого не будет. Мы опять едины, мы опять несем ответственность за Европу. Мы главную роль несем в сфере безопасности Европы в рамках НАТО и вне его и так далее. Можете не париться, не ссыте, все нормально. Ну, это про канал один раз. Европа опять в очередной раз повелась и как бы согласилась, что ну, это был какой-то зигзаг. Такой вот момент, который, в общем, не повторится. И вдруг это происходит снова. Причем в такой доктринальной степени. Ну, естественно, представим себе, что через 3 года придет какой-то такой же глобалист, который скажет, это все было, перечеркните, ничего этого не было, мы снова претендуем на глобальное лидерство, мы вновь. Там демократ ли это придет, или там республиканец другого совершенно лагеря, там, я не знаю, традиционалистского, рейганистского и так далее. Но он скажет, все, забудьте, мы снова те же. Ну, на что Европа за это время, в всяком случае, сделал выводы, скажет, слушайте, мы на такое один раз уже повелись. Вы уже один раз нас перешвырнули через хер. Понимаете, зачем нам это надо? Зачем нам это надо в очередной раз вестись? Нет, вы теперь доказываете, что вы готовы сохранять западное единство, западного ареала, лидерствовать в нем и иметь наряду с ответственностью, расходами, если хотите, и так далее, но еще и те исключительные права. К каким относятся? Начиная от резервной доллара валюты, как доллара, да, и заканчивая всеми главными решениями, которые принимаются в Вашингтоне по отношению к остальному миру. И в отношении Европы тоже там. Вооружение, значит, как продолжать войну, как вести переговоры и так далее. То есть, если возвращаться к евроатлантическому единству, то оно точно будет строиться уже на новых, других, абсолютно и взаимоприемлемых и паритетных основаниях. Европа должна быть соразмерна субъектности США. Вот простой еще один пример. Вот представьте, что вдруг сейчас Европа скажет, не, ну хорошо, если это теперь такая новая доктрина стратегическая, так тогда зачем нам НАТО? Это же за минусом США. Давайте мы свой блок создадим. НАТО само в лице США, а мы создадим европейскую армию. Вы знаете, как против этого выступает Вашингтон? Зачем, говорит, отдельную европейскую армию? Это что, вы деньги вот эти 5% направите на создание собственных заводов, закупку вооружений не у США и так далее? Вы дураки, что ли? Все у нас покупаете. Все у нас. Вы обязаны у нас покупать. Даже то, что вам не надо. Для того, чтобы поддерживать, укреплять нашу военную промышленность. Для того, чтобы ВПК американский продолжал свое сохранять доминирование. Чтобы зависимость эта повышалась. И это касается всего и СПГ, закупки и так далее. То есть получается, ответственность нести не надо, но прав никто из себя не снимает. Прав хочется. А как это работает? Как это вот компонуется? Вот мне просто интересно. Ну так не бывает. Слушайте, даже в малом. Ты несешь ответственность, получаешь права. Финансируешь в семье, в региональном масштабе, в компании. Ты даешь деньги, ты этим хотите, не хотите, покупаешь лояльность. Покупаешь отношения. Как бы цинично это ни звучало. Ты отказываешься платить, зачем ты нахер кому-то нужен? Кто должен тебе подчиняться и кто, собственно, должен следовать в кильватере твоих интересов? Увеличивая твои права, защищая их собственной лояльностью и так далее. Как это работает? Но, повторяю, парадокс заключается в том, что вроде как изоляционизм, вроде как, значит, доктрина Монро возрождающаяся, да, Европа сама по себе, мы тут сами тут решаем. И нести за ответственность за войны и все, что происходит в Европе, за ее безопасность, при том, что это гигантский континент, и не одна страна, как на Северной Америке, ну, там несколько стран, но Америка главная страна североамериканского континента. Вот тут мы как бы ответственности нести не хотим. Но права, интересы, их защиту мы должны получить, сохранить в том же объеме. Ревностно относясь к любым зигзагам в сторону. Но так же не бывает. Например, тезис. Они говорят, что не надо расти на восток. оно не должно продвижение на восток. Давайте переведем на человеческий язык. То есть не надо принимать Грузию, Молдову и Украину в НАТО.
Да.
Пусть они как бы останутся в сфере контроля Москвы. То есть военным путем, как с Украиной, полувоенным путем, как с Молдовой, и с Грузией как бы полувоенным, еще и там специальным. Поскольку там находится марионеточная власть, которая и так двигается на полных парах в сторону Москвы. Ну, то есть это говорит о том, что эти три страны, которые западному ареалу, безусловно, принадлежат, должны, по сути, перейти как бы восточному варварскому соседу под его непосредственный контроль. Сделать из них уже прямых сателлитов, а потом просто абсорбировать. Обратно забрать. Вот поделили там, какая Восточная Европа успела выпрыгнуть в 2004 году страны Балтии, которые вступили в НАТО, а остальные можно нассать. Ну, это переводя на человеческий язык с канцеляризмов, которые в этом документе употреблены. Что такое движение на восток? Еще раз, давайте разберемся НАТО. Эти страны после распада Советского Союза в 1991 году, когда этот колосс упал под собственной тяжестью, не выдержав, так сказать, конкуренции, не военной, прежде всего ее гонки вооружений, Москва проиграла гонку вооружений, она проиграла и экономическое соревнование, распределительная экономика проиграла капитализму, проиграла свободному обществу с его свободным обменом, с его свободной открытой культурой и наукой и так далее. Эти страны ломанулись в сторону НАТО и США и западного мира. Ломанулись. Сверкали только пятки. Мы видели только их спины и жопы. Они мечтали как можно дальше отбежать от Москвы. Они ненавидели Москву. Давайте это прямо скажем. Россия, ну, Советский Союз были тюрьмой народов. Удерживали их всех только насильственно. Ни одна из практически 15 республик бывших союзных не хотела оставаться в рамках этого союза. Это все был вынужденный страх и компромисс с имперской Москвой. Как только она стала слабой, они все просто, так сказать, полетели. Кто добежал, а кому-то не удалось. Типа Украины, Грузии и Молдовы, причем по вине все тех же западных политиков. И здесь нет другого вывода, вы понимаете? Теперь, что касается Европы. Европа действительно слаба. Европа действительно нерешительна. Европа действительно проигрывает соревнования за роль. За эту субъектность самую политическую. Конечно. Почему? Потому что она сильно неоднородна. В ней и Орбан, в ней и Макрон. Это Европа, в которой очень сложно найти результирующих. Маск недавно, вот сейчас накануне, заявил, а вообще надо распасться Евросоюзу. Ну правильно, чтобы дожрали всех поодиночке. Как раз-таки наоборот, Евросоюз сегодня, который существует, он по существу является уже военно-политическим союзом, а не просто экономическим. И он такой должен трансформироваться. Те, кто хотят оставаться в Евросоюзе, должны превратиться в часть, во-первых, христианского ареала. И это должно быть ясно заявлено. В свое время Жискар д'Эстен, покойный царство ему небесное, собирался принять Европейскую конституцию. Ну, по типу идей европейских Соединенных Штатов. Вы знаете, что там было записано? Ватикан, кстати, настоял. Ну, он был в связи, католики. Что нужно подчеркнуть христианский источник объединения Европы. Это ни плохо, ни хорошо. Он не иудейский, он не мусульманский, он христианский. Но он же действительно такой. Главный стержень его – это христианское единство. И второе, что очень важно, что необходима трансформация Евросоюза в военный союз. Но если нет НАТО, если оно дезавуируется путем своего главного бенефициара от ответственности за все эти страны, ну, значит, нужно превратить Евросоюз в такой военный политический союз, в котором военная составляющая создания европейской армии должно быть необходимым условием. Европейская армия не создастся без Украины. Вот в чем беда. Это невозможно. Показывают митинги. Выходят типа левые школьники. Все вот эти в платочках палестинских, значит, этих с кофе, значит, левые, значит, ЛГБТ, опять квиршмир. И, значит, мы, говорит, воевать не поймем. Лучше пусть это Путин нами владеет. Подыхать не
пойдем. Ну, в Германии сегодня уже акция воли протеста в Австрии там.
Да. Путин, он нас пусть ебет Путин. Украинцы, вы сдавайтесь. Это же лучше при Путине жить. Это, знаете, результат чего? К чему это привело? Конкретно в Европе. Сейчас, ну, в Америке немножко другая ситуация. А привело это, вот это, знаете ли, гуманизма, где, оказывается, высшей ценностью является жизнь человека. Ничего ценнее нет жизни. Неправда. Это неправда. Высшей ценностью является свобода, ну и для кого-то божественное откровение, к которому, так сказать, приходит человек.
Но перед... они пока не знают. Они не знают, что такое, когда у тебя эта свобода.
Понятно. Выбирает. Да, правильно. Они же живут в условиях, не зная, что такое жизнь без свободы. А свобода – это не абстрактный какой-то там что-то говорить. Это право на жизнь тоже, кстати сказать. Свобода дает это право. И люди в окопах сейчас жертвуют своими жизнями, самым ценным, как кажется, либеральному миру, ради этой самой свободы. Отдавая себе отчет, что свобода имеет самую высшую цену, выше человеческой жизни. Утрата свободы, отказ от нее, да, в пользу человеческой жизни, я выживу, но без свободы могу прожить. Но это концлагерь потенциальный, в котором ты не получишь ни свободы, ни жизни. Эту жизнь легко могут отнять. При Путине она легко отнимается. А как? 1 200 000, как сказал бывший теперь же спецпосланник, келок по Украине, погибших в Украине. Я думаю, это близко к реальной цифре. Может, даже больше. Может, даже больше, понимаете? Поэтому на самом деле Европа, она вся такая. И западные элиты, поняв, что они что-то пропустили за эти 30 лет, они сейчас мучительно пытаются наверстать. Ну, кстати, митинги идут против всеобщего призыва и любых вариаций его. Любых вариаций его. Давайте жить под Путиным, это лучше, чем мы будем подыхать в окопах. Понимаете? Че это мы должны подыхать? А вот жить этой жизнью, тоже иждивенческий такое, знаете, настроение. Жить мы этой жизнью хотим, она нам нравится. Социальным иждивенчеством, так сказать, пользование всеми этими, квиршмир и так далее, это они хотят. А то, что это обеспечено чьей-то жизнью, чьей-то кровью, они сознавать не хотят. Пусть кто-то подыхает. Ты подыхай, пусть украинцы подыхают. А нам-то что? С крашенными волосами вот эти вот. Понимаешь ты что? Вся эта левая блевотина. Ну, как отношусь я к левой идеологии, все знают. Она довела в том числе до этого всего. Вот эта левая мразь, понимаете, от коммунистов до вот этих умеренных. Там есть, конечно, социальные группы, центристские, там с социал-демократический толк, можно уже дифференцировать, но вот крайне левая, она всегда такая. В пределе она именно такая. И эта идеология возобладала. Мы надеемся на некий ренессанс, на некий реванш в этом смысле, когда все-таки утвердится нечто другое. Беда только в том, что европейские правые, они все какие-то пропутинские. И вот мы в этом тяжелом выборе находимся. Как и в Америке, кстати. Если правый, то это Трамп. Если левый, то это Мамдани. Но вы извините, охерительный выбор. А нормальные еще остались? Поэтому вывод здесь такой, что да, Европа не вытягивает эту роль. Субъектную, политическую, самостоятельную роль. Не вытягивает. Но ей придется это сделать. Потому что сейчас беспилотники, негруженные взрывчатки летают, да? Ну, погодите, погодите. Скоро полетят со взрывчаткой. Погодите. Они со взрывчаткой будут пускать. Около самолетов президентов летают. Ну, вот Зеленского там какие-то там беспилотники. Погодите, погодите. Они скоро врезаться в эти будут самолеты. Подождите. Это все будет. Вы погодите. И тогда уже вот этих лопоухих не будут спрашивать. Пинками и бушлатами будут загонять, чтобы они получали военные специальности в течение полугода. Как это было? Когда призыв всеобщий был, между прочим. В 90-х годах его отменили и по большинству превратили в профессиональные армии, ведущие европейские страны. Всеобщий призыв необходим Европе. Необходим. Он мобилизует и для женщин тоже. И мужчины, и женщины в Европе обязаны получать военные специальности. Ну, конечно, не так, как в российской армии, которая является тюрьмой. Разумеется, не так. Но прозябать и отказываться даже полгода, извините, походить 5 дней в неделю, в субботу, воскресенье дома отдыхай, грей жопу, не походить, не получить военную специальность, современную, там, от специалистов дронов, там, минеров, там, неважно, операторов разного рода радиолокационных станций, навигационного оборудования, и ты, скотинка такая, не хочешь, а хочешь жить, пивко потягивать? Нет, нет, нет. Иди и послужи. Родине послужи. И все эти новообращенные неофиты, которые понаприехали в Европу. Пойдешь воевать. С Сирии ты приехал, с Сомали, из Ближнего Востока, из Африки. Воевать пойдешь. И жизнь за новую родину будешь отдавать. Вот к чему Европа придет. Только попробуй не отдай жизнь за родину. Не нравится? Вон из Европы. Вот так должен ставиться вопрос. И тогда шанс на выживание Европы, что она не окажется под Путиным, будет. А не будет, ну, значит, ничего не будет.
Обычно, когда украинские политики или активисты возвращаются из Европы, и когда их там расспрашивают, ну, слышишь, говорят, будут они что-то делать или не будут, как они относятся к опасностям, то ответ всегда одинаков, что европейцы живут мыслью, что только бы не в нашу смену. Вот все понимают, все там, все опасности, но только бы вот не при нас, потому что мы должны добыть свой срок, это касается и Эммануэля Макрона в том числе, ну, а дальше хоть трава не расти. Но интересно, что то, что ты сейчас успеешь сделать, то и останется, ну, например, французом. Либо не останется. И когда вы разбираете новую такую доктрину США и реакцию европейцев, я просто хочу напомнить, что в середине всей этой истории, и вы абсолютно справедливо вспоминаете разговор, стенограмму, которую Дер Шпигель опубликовал, где было сказано, что Украину и Европу предадут, и предатели будут один и тот же Америка. Только я напомню, что у Европы будут свои последствия, а Украина не прямо сейчас, потому что мы с американцами все еще ведем переговоры. Сегодня стало известно о том, что президент Зеленский провел сегодня телефонный разговор с Виткофом и Кушнером, обсуждали вопрос территории, это говорит Аксиос со ссылкой на свои источники. Буквально дважды состоялся разные раунды переговоров с украинской делегацией, та, которая остается в Америке. Все еще там же присутствуют Витков и Кушнер, все это происходит во Флориде. И никакой информации. То есть нужно отметить, что этот раз характеризуется тем, что нету никакой утечки. Единственное, что публично Госдеп после переговоров с США и Украиной сказал, что дальнейший прогресс мирного соглашения зависит от России. Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения возможен только при серьезной готовности России к долгосрочному миру, в частности, путем шагов по деэскалации и прекращению убийства. Класс, вы могли сказать и сделать такой вывод еще раньше, да, то есть не нужно было так много об этом говорить. Тем не менее, Марк, а как вы относитесь к тому, что вот этот раунд, вот этот период отличается тем, что нет утечек. Да, после мирного плана из 28 пунктов мы ничего не знаем. Сессия за сессией, встреча за встречей. Говорит ли это хорошо или плохо о самом процессе, да? И не сильно ли нагнетается информация? Вы видите, что там заявление, что ну никогда мы еще не были так близки к миру. Ну не знаю. Эта ночь для Украины была очередным адом, и но этой ночью мы точно ничего не думали про мир, мы думали про то, как выжить. Что сейчас, на каком этапе проходят эти переговоры?
Я вам скажу так. Обычно, когда мало информации, это значит, что действительно результат какой-то да есть. Обычно. Это обычно так. Но не в этом случае. На мой личный взгляд, я никому свою точку зрения не навязываю, но как я себе это вижу, результата нет. И вот это заявление Госдепа, которое, в общем-то, вину, ответственность за это все возлагает на Москву, что все зависит, и стороны пришли к выводу, только от Москвы все зависит. Ну так это констатация действительно, которую мы знали и которую раз за разом подчеркиваем. Там, я не считаю левых экспертов, которые ничего не разбираются, там, не берем в расчет, которые говорят, вот-вот, да-да. Я с самого начала говорил, что не будет результата. Почему? Ну, потому что Москва не собирается договариваться и прекращать войну. Ни Украина, ни Витков, ни Кушнер, там с Витковым своя история, но тем не менее. А именно Москва. Без этой констатации все остальное теряет смысл. Пока не будет четко сказано, что именно Москва, именно Путин противники мира, и с этим надо что-то делать совместно, Европе, Америке, там, Украине, все остальное это пустые заявления. Ну, почему такие раздаются, значит, отрывочные телеграфные сообщения, вот-вот, близко-близко. Ну, чтобы не сшибить процесс. Я считаю, мы входим в паузу с этого этапа, где лихорадочных уже поспешных встреч, решений не будет. Не будет. Это Новый год, сейчас начнутся праздники, Рождество, там Новый год, каникулы, все это тра-ля-ля, елки, давайте веселиться, значит, вокруг елочки бегать. Это все будет. И, мягко говоря, несмотря на то, что какие-то дистанционные переговоры продолжатся наверняка, но мы видим, как Витков разговаривает с Ушаком. Ну, почему бы этого и не продолжить делать? Но результата не будет. Пусть никто его не ждет особенно. Почему? Потому что ничего не меняется с точки зрения Москвы. Позиция Москвы та же. То есть нужно ломать кого? Киев. Отдайте территорию, откажитесь от гарантии безопасности. разделение на блоки. Вот они говорят, давайте вот то, что незыблемо согласуем, мы оставим только спорное. Да послушайте, все упирается в два главных вопроса. Территориальные уступки Украины односторонние, ничем не обоснованные, не подкрепленные, ничего не гарантирующие. И сами гарантии безопасности. На чем настаивает Москва, чтобы их не было. А Москва даст гарантии безопасности в виде обязательств там, принять закон о том, что мы не нападем на Украину и Европу. Что, серьезно, что ли? Ничего не изменилось. То есть Москва четко дала ясный ответ. Хуже того, она уже ужесточила требования. Путин прямо перед встречей с Витковым и Кушнером сказал, что мы требуем юридического признания наших оккупированных территорий. А он считает нашими, украинские территории. Кто готов пойти на юридическое признание? Ну, просто интересно. Кто готов на это пойти? Украина? Нет. Европа? Нет. США? Ну, хорошо, хорошо. Допустим, они пойдут на признание части Донбасса, неоккупированной части его, Запорожской, Херсонской области, Крыма, юридического признания. Но это ничего не изменит для Украины с точки зрения, она не признавала, не признает. Сегодня одна администрация США, придет другая и скажет, это все была ошибка, забудьте. Ну, в принципе, решение Конгресса есть, которое препятствует признанию Крыма, кстати сказать, российской территории. Надо сначала отменить решение Конгресса. Тем не менее, все эти заявления делаются, чтобы оправдаться Трампом и его администрацией, оправдаться. Ну, там 24 часа было, а тут. И вот они оправдываются именно так. Что над ними нависает? Над американской администрацией, которая действительно откровенно уже работает в пользу Москвы, как мы это видим. Изменит, будем утверждать другое. Но пока, начиная от разговора Витковых с Ушаковым и заканчивая отдельными заявлениями в адрес Киева, я вижу, что это скорее в пользу Москвы все делается. Но я думаю, они боятся приближения 26-го года и потенциальных новых выборов промежуточных в Палату представителей, о чем мы уже много раз говорили, в ноябре 26-го года. С возможным прогнозом поражения республиканцев и началом такого фестиваля, такой свистопляски. С файлами Эпштейна, со 2 апреля инсайдерской торговли. Непонятно, как заработавшие такие баснословные деньги в 4 миллиарда Trump Organization, выпустив мемкоины, ну чистая обираловка. С какими-то 300 миллионами архитектору за... Что, серьезно, что ли? Гонорар за эту бальную залу пристройку к Белому дому. Ну то есть это все какой-то такой сюр. А может ли этого Трамп бояться? Конечно, может. Конечно, может, да. Может, конечно. Может, вполне. Может к этому готовиться, может пытаться каким-то образом предвосхитить это поражение. У них же цифры есть, ну, эти цифры и мы знаем. Против тех 70%, которые поддерживают Украину, настаивают в общественном мнении США на передачу Украине томагавков. А он этого не делает. Поэтому ему и надо говорить, что все на мази, скоро-скоро. Только потерпите. Но мы же это слышим с первого дня его каденции. Мы с первого дня после инаугурации 20 января слышим это от Трампа. Хоть на миллиметр приблизить, хуже стало. Хуже. Потому что бомбят, обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. Морозят людей и оставляют без электричества. Хуже стало при Трампе, чем при Байдене. При Байдене же такого не было. Потому что были опасения, а вдруг дадут ракеты, а вдруг разрешат, как это было на последнем уже излете Байдена в ноябре, удары вглубь территории России. Разрешение-то такое дали. Средств не дали достаточно. Нужных средств. Поэтому я не воспринимаю это серьезно и не считаю, что за словами Трампа и его окружения о близости договоренности или там вот-вот и мира стоит хоть что-нибудь серьезное. Мне так не кажется. Я, например, не увидел ни одного признака, что позиция Москвы сдвинулась куда-то. А учитывая ее требования Москвы, изложенные в этих самых 28 пунктах, я не понимаю, как это может быть приемлемо для Киева. Повторяю, Киев мог бы говорить о территориальных уступках, мог бы, если бы на другом конце, в другой чаше весов, которая бы упала, значит, были бы гарантии безопасности в виде членства в НАТО, размещения войск, баз. Ну, Киев хотя бы мог это обсуждать. Ты что-то теряешь, но что-то приобретаешь. А что приобретает Киев, отдавая территории, неоккупированную часть Донецкой области, и не получая вообще никаких гарантий безопасности от того, что война не возобновится? Вообще никаких. Ни войск, ни, значит, вооружений, они же говорят о том, что нельзя давать дальнобойные средства Киеву, чтобы он обстрелил территорию Москвы. ну, России. Армию сократить, ну и весь набор. С херали Украина должна соглашаться? Ну, давайте что-то одно. Хорошо, тогда территории вы не трогайте, остаемся на линии соприкосновения боевого, линии фронта, но тогда можно обсуждать уменьшенные гарантии безопасности. Нельзя в НАТО, ну окей. Не будет иностранных войск, окей. Это тоже можно обсуждать. Но тогда, извините, никаких простых отдач территории Донецкой области до административных границ. Но нет же, предлагается, ты и территории отдай, и от любых гарантий откажись, чтобы завтра, когда скажешь, да, да, все, мир, жвачка, все, гарантии, он, принимай, эй, гений в этой думе, которая у них руководит, принимай давай! Он принимает, значит, решение о том, что не нападем, войска ВСУ уходят с территории Донецкой области, это все занимается Москвой, Краматорск, Лань, начинаются расстрелы, по подвалам убивают людей, все, а потом говорит, не, бля, мало, не пойдет. Мы еще хотим Запорожье и Херсон. Дай вот, без боев, просто отдай. И правый берег отдай, все отдай. Как же, вы же подписали, вы же тут закон. Гей, отменяй, отменяй нахер, блядь. Спикер, хуикер, давай. Он отменяет и говорит, все, а мы отменили. Кто помешает Москве? Кто? Конкретно кто? Трамп, что ли? Ну, просто хочется понять. Вот назовите мне конкретно. Там сказано, что да, военный ответ возможен, но вот не размещаются базы в Польше. Так они и сейчас базы в Польше. Про какой военный ответ? Был меморандум Будапештский, где тоже как бы давались гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины. И Москвы в том числе, помимо США, Великобритании, других постоянных членов Совета Безопасности. И что же? Помогла эта бумажка хоть чему-нибудь? Нет. Реальными гарантиями являются только военные силы и военное обеспечение, которое действительно создает препятствия для возобновления войны. А все остальное – это пустые слова, ничего не значит. Смотрите, как Трамп меняет по 10 раз на дню свои решения. Тут он пообещает военный ответ по этим 28 пунктам, а потом скажет, я пошутил. Ха-ха-ха, я пошутил. Скажите, пусть хоть кто-нибудь мне скажет, что такое невозможно. Ну так с чего тогда Украине соглашаться? Что вы ей предлагаете? Может, мы что-то не знаем. Может, они там действительно что-то обсуждают, а мы просто с вами над ними издеваемся. Может быть. Я кладу один шанс из миллиона. Но сдается мне, учитывая, как ход событий складывался, что-то вряд ли такое там есть. Вряд ли обсуждается что-то помимо того, что мы с вами сейчас обсуждаем. Очень я в этом сильно сомневаюсь, что есть какое-то тайное решение, которое эту ситуацию может развязать. Что-то очень сомневаюсь. Так мне кажется.
Мне очень понравилось, что даже визит в Индию показал, ну, по сути, ты поехал как бы к своим, что про преступления России и Путина там прекрасно знают. Да, вопрос от журналистки, который загнал в угол Путина, кстати, на того, что даже лояльные люди, которые проживали, как принято говорить, на русскоговорящих регионах, они были в шоке от того, что Россия и российская оккупационная машина делала. Да, и Путину там пришлось как-то оправдываться, поэтому нет никакого сомнения, что что бы ни происходило, на каких бы территориях ни появлялись россияне, это будет все то же самое. Но один из принципиальных вопросов, который всегда поднимает Украина, Марк, в том числе, это гуманитарное возвращение людей и детей. Мы будем с вами этим и заканчивать, потому что сам Путин и Россия, они же, конечно же, не признают, что около 20 тысяч детей просто украдено. То есть в современном мире мы в Европе, да, мы не банановая республика, мы не находимся на африканском континенте, и тем не менее 20 тысяч детей просто украдено. По последней очень хорошей информации, в рамках инициативы Bring Kids Back UA и при участии Мелани Трамп, все-таки нам было возвращено 7 детей, да, которые вернулись домой. И вот там первая леди США, она тоже занимается этим вопросом. Но это классическая история, когда гуманитарные вопросы поднимают первые леди. Из хорошего или из такого, что все-таки остается, несмотря на такой реноме, но в свое время в том числе эту программу запускал Андрей Ермак, уже бывший глава офиса президента, поднимались вопросы и были слушания в Сенате. Вы знаете, что есть целая коалиция, которая всегда занимается именно этими вопросами от Арабских Эмиратов до европейских столиц и не только. А что делать, чтобы вернуть все? Ну вот я предполагаю, что сама инициатива, я надеюсь, там есть Андрей Ермак, нету его, она останется, и вопрос детей будет подниматься. Мелания Трамп, ну это что же там, не мать Тереза, она это делает, ну получилось, получилось, хорошо, написали письмо, вот там сделали ей приятно, вернули этих детей. Как сделать так, чтобы гуманитарные вопросы не остались со скобками? Потому что в том числе, что бы ни обсуждали во Флориде, естественно, там должно это прописываться и возврат, и обмен всех на всех. Но это же, в конце концов, Россия. Да? И вы только что вспомнили, чего стоит их слово и их обещание.
Я думаю, что никакой перспективы быстрого возвращения детей, обмена всех на всех, ну вот военнопленных и так далее, ее нет. Пока идет война, шансов на это очень мало. Почему? Потому что для Путина это торговый обменный материал. Он будет этого держать до конца, для того, чтобы получить что-то свое. Я это говорю авторитетно, поскольку я защищал украинских политзаключенных, начиная с 2014 года. И я помню и хорошо знаю и по делу Савченко, и по делу Ильи Умерова, и по делу Сущенко, и ряд других дел, в которых я где непосредственно, а где косвенно принимал участие дистанционно. Для них это всегда был обменный материал. Кстати, всех моих украинских политзаключенных обменяли. Так, на секундочку. Всех до единого. Моих подзащитных, доверителей. Всех обменяли, никто не сидел. Ну, как, они сидели в период следствия, суда, ну, а потом их просто обменяли. Сущенко обменяли в рамках обмена в сентябре 2019 года всех на всех. Ну, там 35 на 37 был такой обмен. Моряков обменивали и так далее. А Савченко, вы знаете, обменяли на двух спецназовцев. Вот. Ну, там еще вдогонку и одного отдали. Ильми Умерова обменяли вместе с Чайгозом на двух задержанных в Турции ФСБшных агентов и так далее. Это всегда был обменный материал. Набирали людей для обмена, для того, чтобы иметь, как я часто говорю, в герое 15-летнего капитана такой был Себастьян Перейра, торговец черным деревом. Так и эти торгуют черным деревом. Вот для них дети, политзаключенные, там, неважно, там, военнопленные, это все торговый ресурс. Не Мелания Трамп, ну 7 человек, а там в списках десятки тысяч фигурируют.
Yep.
Осторожно скажу. Это все будет медленно-медленно тянуться, припираться, несмотря на все решения ООН, там, требования и так далее, обращения там, Трампа. Это все будет дозировано по капле, выдавливаться, так сказать, с помпой и криками, значит, плясками с бубнами о том, что вот смотрите, мы идем навстречу, так сказать, и так далее, и так далее. Поэтому я не думаю, что этот процесс, он хоть как-то имеет шанс на ускорение, вне рамок урегулирования в целом всего военного конфликта. Не имеет он самостоятельного, не имеет. Потому что до конца нужно сохранять этот ресурс. Торговый, обменный, человеческий ресурс. Вот и все. Не будут они этого делать. Такова их психология. Они мне, помню, был такой разговорец, там, значит, они вплоть до того, что были переговорщики в рамках дела Савченко, они требовали за Савченко ха-ха, на ха-ха они послали генерала ФСБ путепровод в Крым. Чтобы ему отдали. Вы вот смеете, это реально было.
А нельзя теперь наоборот? Мы им Савченко, а они нам тоже сделали.
Уже нельзя, она воюет где-то там на Востоке, поэтому ее они, наверное, уже нет. А что-нибудь подобное, я считал, что вот надо было частями отдавать этого Медведчука. Частями отдавать. Чего вы его сразу целиком отдали? Отдали ногу сначала, потом руку, там, яичко. Зря вы вот всего его отдали.
Да, будем откровенны, что обменный курс все-таки в этот раз был в нашу пользу.
Не спорю, там сотни военнослужащих отдали. Но я утрирую, шучу. Ладно, отдали. Вот. Но факт остается фактом, что для них это просто обменный материал. И поэтому невозможно отказаться просто так без ничего от обменного этого материала. И Путин этого не сделает. И дети, и военнопленные, и политзаключенные, там, не знаю, там, из Крыма, те же крымские татары, они все будут там находиться, пока вопрос не разрешится капитально, генеральным образом. Увы, но это так.
Удивительно, как и европейские лидеры, которые летают в Москву, и сам Дональд Трамп, они могут легко переступить. То есть они прекрасно знают эту цифру военнопленных, украденных детей, сломанных человеческих судеб, но это все не имеет никакого значения, когда ты хочешь торговать, миллиарды и все остальное. Хотя, снова-таки, вы вспоминаете про достижения и про прибыль Трампа. Все, что он заработал только за год, все, что заработала его семья, это сложно потратить за жизнь. Ну, то есть это должна быть очень большая фантазия у человека, чтобы все это спустить. И тем не менее, всегда мало.
Это мы с нашей колокольни так рассуждаем. Ты же не можешь жрать двумя жопами и ртом одновременно. Это мы с вами так рассуждаем. А человек, который залез туда и именно так, как залез, и всю жизнь торговал, он рассуждает по-другому. Денег мало не бывает. Денег мало не бывает. Их должно быть все больше и больше. В этом есть какая-то этого типа людей психологическая особенность и так далее. Мы на это можем смотреть с иронией. Можем себе позволить. Всякий критик скажет, это вы такими же хотите быть. Ну, кто-то хочет, кто-то нет. Для кого-то это нет необходимости. Кто-то просто хочет другую миссию в жизни иметь, другой жизненный сценарий. Понимаете? А вот такие люди, они именно так рассуждают. Для них это не то чтобы возможности какие-то для лично персональные с точки зрения потребления. Все есть. А это эквивалент их успеха. И поэтому Трамп, заметьте, вот сейчас просто конкретно, кто выступает против решения вопроса Евроклира в Бельгии? Ну, помимо бельгийского. Американцы. Об этом написали официальная пресса американская, что они выступают против передачи Украине этих активов по любой схеме, там, кредитование, под будущие репарационные выплаты. Почему? Потому что сами хотят освоить это. Они уже договорились, Вась, слышь ты, мы там порешаем это, типа, ваши 300, вы нам процент, долю малую загони. Да-да-да, обещает Москва, загоним, давай, блокируй нахер. Вот так там и разговор идет. И не по-другому. И это за деньги все делается. Пусть никто иллюзий не питает. Хотя, казалось бы, эти деньги бы пошли на оплату заказа военно-промышленного комплекса США. Но они как рассуждают? И защити от налогоплательщиков европейских, заплати и ВПК, и нам еще 300. Понимаете, мы с них получим. Мало. Еще давай. Вот как люди рассуждают на таких уровнях. А не то, что там куда, столько не потратишь за жизнь. Вообще не тема.
Ну, я бы сказала так, честно, что прям как они мы не хотим, но влиять, естественно, хотим, этому посвящена вся наша работа. То есть мы не просто приходим и там зачитываем какие-то новости и делимся своими мнениями и мыслями, а еще очень надеемся, что мы формируем нашу аудиторию, друзья. Это то, чему посвящена как раз наша работа. Поэтому не забывайте под завершение этого эфира оставлять свой лайк, не забывайте помогать нам распространять эти эфиры. В этом нам очень помогает, когда вы подписываетесь на Фейгин Лайв, когда вы подписываетесь на Курбанова Лайв. Каждый ваш комментарий, каждое ваше слово и активность во время наших эфиров – это тоже то, что нам очень сильно помогает. Да, и спасибо большое за то, что вы вместе с нами, как всегда, неизменно. И социальная сеть X и телеграм-канал Марка Фейгина в том числе. Наши любимчики за то, что в любой из способов все равно, возможно, там не собирается такая широкая аудитория, но те, кто утратил возможность приходить смотреть нас в YouTube, сейчас встречаются с нами в социальных сетях. А для тех, кто еще, все еще, да, борется за то, чтобы или скорость восстановить, или смотреть, в принципе, YouTube так, как он хочет, пользоваться социальными сетями, друзья, напоминаем вам про VPN, который носит фамилию Марка Фейгина, а это означает такой некий знак качества.
Да, конечно, потому что ситуация усугубляется, они уже в России FaceTime запретили, заблокировали, вот, может, кто не знает. И единственным способом сохранить доступ и к мессенджерам, и к социальным сетям – это наличие VPN. Пока лучшего способа не изобретено. Ну, там есть разного рода другие вещи, но, тем не менее, это оптимально доступный для любого пользователя способ оставаться на связи и одновременно иметь доступ к контенту. Ну, мы предлагаем свой VPN, поскольку считаем его надежным, поскольку он не анонимный, отвечают конкретные люди. Там работает суппорт, который вам помогает 24/7, что называется, и несет ответственность за то, что делает. Есть авторизированная ответственность. Прежде всего, мое имя, потому что я не подписываюсь под вещами, которые вообще не контролирую. Ну, все знают, кто меня знает лично, знают, как я щепетильно к этому отношусь. Поэтому я не сразу быстро принимаю решение, это не моя история, я очень долго примериваюсь и почти полтора года, так сказать, не решался в эту тему войти. Но сейчас действительно ситуация такая, что мы просто потеряем аудиторию в России, в частности, если она не будет иметь доступа при заблокированных социальных сетях. Прежде всего в России, конечно, к нашему каналу и к нашему контенту. И поэтому, собственно, пошли на то, чтобы этот проект начать, присоединиться к тем инициаторам его и продвигать его на нашем канале. Так что я всем рекомендую годовую подписку. Не такая уж она и дорогая. Через Фейгин VPN-бот, в Telegram-бот, или через сайт, через страницу сайта, вы можете в описании к этому видео нажать на ссылку на сайте и, соответственно, выбрать там способ, каким подписку эту осуществить, через карты иностранные с доступом к платежной системе Visa MasterCard, или же через Telegram-бот, соответственно, российскими картами, которые такого доступа к платежной системе не имеют. В остальном оставайтесь на связи с нами. Вот и все, что тут скажешь.
Там, друзья, мы там, где есть возможность, мы придумываем методы и способы, как оставаться с нами на связи. Ну и, естественно, все зависит от вашего желания и вашей активности в том числе. Да? Если не захотите, махнете рукой на свободу информации интернета, то, собственно, ничего и не будет. Давайте бороться вместе. В понедельник уже состоится наша следующая встреча. Друзья, я очень надеюсь, что, как всегда, вы вносите в свое расписание, в свой календарь, в том числе наши эфиры. Присоединяйтесь к нам обязательно. Ну а сегодня спасибо всем, кто был с нами на протяжении этого часа. Увидимся через пару дней. Спасибо Марку за этот разговор.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, сети X, где шла прямая трансляция, и аккаунту Фейгин Лайф Телеграм. Соответственно, всем спасибо и до свидания.